Слуга удалился, и компания осталась наслаждаться приятным послеобеденным препровождением времени.
«Прошу прощения, сэр», — начал незнакомец. «Бутылка оплачена. Пустите по кругу, да, по солнцу, пить до конца».
И он осушил стакан, который наполнил минуты две назад, и налил другой с видом человека, весьма к этому привычного. Вино было выпито, потребовали еще. Гость говорил, пиквикисты слушали. С каждой секундой мистер Тапмен все пламеннее мечтал о бале. Выражение всепоглощающей доброты разливалось на лице мистера Пиквика, а мистер Уинкли и мистер Снодграсс заснули крепким сном.
«Наверху уже началось», — сказал незнакомец. «Слушайте, настраивают скрипки, арфу, поехали!»
Звуки, доносившиеся сверху, возвестили о начале первой кадрили. «Как бы мне хотелось пойти», — снова молвил мистер Тапмен.
«Я не прочь», — сказал незнакомец. «Проклятый багаж! Везут на баркасах! Не в чем идти! Досадно! Досадно!»
Одним из основных начал пиквикистской теории была доброжелательность, и этому благородному принципу мистер Трейси Тапмен следовал с большим рвением, чем кто бы то ни было. В протоколах клуба почти в невероятном количестве упоминаются случаи, когда этот превосходный джентльмен направлял объекты благотворительности к другим членам клуба за поношенным платьем или за денежным пособием. «Я бы с удовольствием одолжил вам для этого дела свой костюм», — начал мистер Трейси Тапмен. «Но вы худощавы, тогда как я...»
«Толстоват, как Бахус в зрелом возрасте, снявший листья, слезший с бочки и облачившийся в сукно. Не валено, а напялено. Переправьте бутылку-то».
Задел ли мистера Тапмана повелительный тон, каким было выражено требование переправить вино, с которым незнакомец тут же покончил, или он весьма справедливо почувствовал себя шокированным тем, что влиятельный член пиквикского клуба постыдно сравнивался с Бахусом, слезшим с бочки, этот вопрос достаточно не выяснен. Он передал бутылку, кашлянул дважды и несколько секунд пристально смотрел на незнакомца. Но так как этот субъект оставался вполне спокойным и совершенно безмятежным под его испытующим взглядом, он постепенно смягчился и снова вернулся к теме о бале. «Я хотел сказать, сэр, — начал он, — если мой костюм вам широк, то костюм моего друга мистера Уинкля, пожалуй, будет впору». Незнакомец взглядом снял мерку с мистера Уинкля и, просияв, удовлетворенно бросил:
«В самую пору!»
Мистер Тапмен огляделся вокруг. Вино, возымевшее снотворное действие на мистера Снодграсса и мистера Уинкля, отуманило мозг мистера Пиквика. Сей джентльмен постепенно проходил все те стадии, какие предшествуют литургии, вызванной обедом. Он прошел все этапы, спускаясь с высот бурной веселости в глубины отчаяния, а из глубин отчаяния снова возносясь на вершины веселья. Подобно уличному газовому фонарю, когда ветер задувает в трубку, он на момент вспыхнул неестественно ярким светом, затем потускнел так, что едва можно было его различить, после короткого перерыва снова разгорелся, опять замигал и замерцал, и, наконец, угас окончательно. Голова его поникла на грудь, и только непрерывный храп, да наступавшие время от времени короткие вдохи, напоминавшие припадки удушья, оставались единственными доступными слуху указаниями на присутствие великого мужа. Желание попасть на бал и оценить красоту кентских леди томило мистера Тапмена. Желание захватить с собой нового знакомого было не менее сильно. Города его обитателей он не знал, а новый приятель настолько был в курсе дела, что, казалось, жил в этих краях с самого детства. Мистер Уинкль спал, а мистер Тапмен был достаточно опытен в таких делах и знал, что в момент пробуждения тот, согласно природе вещей, способен только на одно — рухнуть в постель. Он пребывал в нерешительности.
«Налейте себе и передайте бутылку», — напомнил неутомимый гость.
Мистер Тапмен совершил то, что от него требовалось, и добавочный стимул последнего стакана подсказал ему решение. «К Уинклю можно попасть через мою спальню», — сказал он. «Если я его сейчас разбужу, все равно он не поймет, что мне от него нужно. Но я знаю, что у него в саквояже есть фрачная пара, и если вы ее наденете на бал, а затем, когда мы вернемся, снимете, я уложу ее в саквояж, вовсе не беспокоя его по этому поводу».
«Превосходно!» — одобрил гость. «Великолепный план! Глупейшее положение! 14 костюмов в багаже! Приходится надевать чужой! Замечательная идея! Весьма!»
«Нужно купить билеты», — решил мистер Тапмен.
«Не стоит дробить гинею. Бросим жребий, кому платить за обоих. Я называю, выпускайте. Раз, женщина, женщина, очаровательная женщина».
И Саверен упал кверху драконом из любезности, наименованным «женщиной». Мистер Тапмен позвонил, купил билеты и приказал подать свечи. Через четверть часа новый знакомец был полностью облачен во фрачную пару мистера Натаниэла Уинкля. «Это новый фрак», — объяснил мистер Тапмен, пока гость с большим удовлетворением разглядывал себя в стенное зеркало. «Первый фрак со значком нашего клуба». И он обратил внимание приятеля на большой позолоченный значок, в центре которого красовался бюст мистера Пиквика, а по сторонам его инициалы — «П.К.»
«П.К.?» — спросил тот. «Странное украшение. Портрет этого старикана и П.К.» «Что это значит, П.К.? Прескверный костюм, а?»
Мистер Тапмен серьезно и не без раздражения раскрыл таинственные инициалы.
«Талия коротковата», — сказал новый знакомец, вертясь перед зеркалом, чтобы разглядеть пуговицы на талии,
которые пришлись чуть не на середину спины.
«Как у почтальона. Смешные у них кафтаны. Одного размера. Без примерки. Единственное предопределение. Малорослым достаются длинные кафтаны. Высоким — короткие».
Болтая безумолку, новый приятель мистера Тапмена оправил свой фрак, вернее, фрак мистера Уинкля, и в сопровождении мистера Тапмена поднялся по лестнице, ведущей в зал.
«Ваша фамилия, сэр?» — спросил лакей у двери.
Только что мистер Тапмен собрался сообщить свое имя, как вмешался его товарищ.
«Никаких имен!»
И затем зашептал мистеру Тапмену.
«Не надо имен. Неизвестны. Славные имена, но широкой публике неизвестны. Для маленькой вечеринки превосходные имена, но на балу не произведут впечатления. Инкогнито, вот что надо, инкогнито. Джентльмены из Лондона, знатные путешественники, вот!»
Дверь распахнулась, и мистер Трейси Тапмен с незнакомцем вошли в зал. Это была длинная комната со скамьями, обтянутыми малиновой материей, и со стеклянными люстрами, в которых торчали восковые свечи. Музыканты были тщательно спрятаны на закрытой эстраде, и несколько пар отплясывало по всем правилам кадриль.